Ночью 9 минут в Москве. В эфире радиостанция «Эхо Москвы», программа «Зум». Меня зовут Таня Роднянская. И со мной моя коллега Ира Бабаян.
Доброй ночи.
Сегодня мы говорим о революции в мире глянца. Звучит довольно пафосно. Ну что ж, разберемся, что происходит в глянцевой индустрии. А поможет нам в этом наш сегодняшний гость, журналист Антон Красовский. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо, что пришел.
Спасибо вам.
Я вновь напоминаю, что у нас идет не только радиотрансляция, но и веб-трансляция. Можете нас наблюдать на сайте ЭКМСК.ру и на сайте Рутюб. Мы уже давно активны. Вот сейчас Антон строит всем рожи. Вы это можете видеть. А также всегда работает телефон для ваших сообщений. +7 985 970 4545. Присылайте свои сообщения, вопросы, комментарии, все что угодно. Поясню кратко, о чем идет речь. Почему мы решили открыть такую тему? Некоторое время назад, а точнее в самом конце мая, Евелина Хромченко покинула пост главного редактора журнала «Офисиель». Занимала его давно, с самого его основания, и вот по это время.
Но ее уволили. Давайте называть вещи своими именами.
На
Евелину Хромченко уволили из журнала «Офисиель».
Я расскажу краткую справку. На ее место пришла Мария Невская, супруга Евгения Змеевца, издателя этого журнала. Она занимала должность директора моды журнала «Офисиель». Далее, на прошлой неделе, Алена Долецкая, экс-главный редактор журнала «Vogue», покинула свой пост. Она, кстати, занимала свой пост 13 лет. То же самое. С самого 12. Начала... 12?
12.
Ну, был 13-й год, шел.
Пошел 13-й год. 12 лет.
12 лет, хорошо. Да, да, ты прав, потому что «Vogue» открылся в 98-м году. Российское издание «Vogue» открылось в 98-м году. Это я неправильно посчитала. На ее место пришла Виктория Давыдова, которая была ранее главным редактором журнала «Татлер». Верно?
А до этого главным редактором журнала «Glamour».
И это все было
одним издательством
«Конденаст».
Да.
Это и остается один издательский дом «Конде Наст России». Да.
Позже стало известно, что еще и Наталья Почечуева больше не занимает пост главного редактора журнала «Эль Декор». Мало того, с сентября журнал будет называться «Эль Декорейшн» и якобы значительно меняет свою концепцию.
«Эль Мастурбейшн», мне кажется, он должен называться.
Нет, давай не будет так.
Речь идет о разных издательских домах. Все эти три главные дамы, о которых мы говорили, работают в разных издательских домах, но все это произошло почти в одно время. И сейчас мы попытаемся разобраться, почему и что же это произошло.
Да, и вот в связи как раз со всем этим, я не знаю, уж добровольная отставка там Долецкая, недобровольная отставка Долецкой.
Это прекрасная, удивительная шутка в данном случае.
Да,
добровольная. Конечно же, она добровольная.
Допустим, издательский дом «Коммерсант» писал, что это абсолютно добровольная
отставка. Без укора.
Да. Мне интересно твое мнение. Как ты считаешь, вообще вот все вот эти увольнения, они между собой как-то связаны?
Каким приблизительным образом? Ты считаешь, мировая закулиса, как где-то
нет,
сидит и управляет
слушай, взяли, там,
карьерами
подожди,
несчастных
ну, смотри,
русских женщин?
Да, это такие два таких мастита, наверное, глянцевого журнала у нас. И в одно время практически они обе покинули...
Ну, они не в одно время покинули. Практически. Евелину действительно уволили весной, как мы помним.
Прошло там два месяца.
Да. Нет, это вещи не связанные друг с другом.
Это просто роковое нет. совпадение.
Да. Еще так произошло, что Алену ведь уволили... После знаменитого интервью ее Алены Долецкой с Эвелиной Леонидовной Хромченко, которое мы могли с вами наблюдать на сайте журнала Vogue.
И не только. Интервью, скажем прямо, было довольно жесткое.
Нет, интервью, скажем прямо, было довольно плохое. Интервью, скажем прямо, было непрофессиональное. Интервью, прямо скажем, было самодеятельное. Нет, понимаешь, если бы это было язвительное...
Это было больше похоже на разговор двух дам, которые друг друга подкалывают, чем
нет,
на интервью.
Нет, слушай, если бы это был разговор двух дам, которые друг друга подкалывают, у этого интервью был бы трафик приблизительно, как у программы «Пусть говорят» с Аллой Пугачевой.
А у него как-то...
А у него как-то было все очень плохо и уныло, потому что это был разговор двух дам, каждая из которых боится... быть не такой уж крутой, как ей хотелось бы быть. Поскольку обе дамы, ну, честно скажем, не то чтобы Анна Винтур, то крутоты так особо не получилось.
Винтур,
это главный редактор
американского
пока еще
его.
Главный редактор американского Vogue. Но надеюсь, что еще это недолго продлится.
Какой ты злой.
Какая-нибудь очередная Виктория Давыдова.
Ну, посмотрим.
Там
кстати,
нет, просто это было очень непрофессионально, неграмотно склеенное, дико плохо снятое.
Хорошо, но дело-то не в этом интервью.
Но как получилось, что Алену-то уволили через два дня после этого?
Хорошо, интервью состоялось. Да. В своем интервью, я цитирую, Алена Долецкая спросила у Евелины Хромченко: «Евелина, вам никогда не казалось, что главный редактор – продукт, подверженный износу?»
Сказала она и помешала лед в стакане.
Да, и она сказала, что у меня, конечно, есть на эту тему какие-то соображения, но я не буду вам говорить, мне интересно ваше мнение.
Ну, давайте скажем так, что...
Главный редактор – продукт, подверженный износу. Неважно, какой главный редактор. Отойдем на секундочку от Алены, от Эвелины, всех главных редакторов, которые это
как
лето
бы не хотелось,
покинули свои
как
посты.
Бы, как бы не хотелось Алене Станиславовне или Эвелине Леонидовне сравнивать свою должность с паштетом, но скажем честно, что вообще любой человек, а не редактор или не инженер, не сантехник и не президент, а просто человек. Это продукт, подверженный износу.
А как функция? Функция главного редактора?
Слушай, ну что это функция? Ну вот я говорю, человек. Вот любой человек, занимающийся любой профессиональной или непрофессиональной деятельностью.
Но
он, конечно, устает.
Но Алена Долецкая еще жива и вполне могла бы продолжать свою работу.
Любой человек устает делать вот эту работу. Плотник устает пилить, дворник устает мести, редактор устает... редактировать.
Хорошо, но смотри, нужно тогда, мне кажется, нужно отправлять этих людей на пенсию, скажем так, когда найдется достойная замена.
Это хороший вопрос. Здесь вот это действительно, это вопрос, который следовало бы задать так. А правда ли, что вот Алена давно хотела уйти, а просто не уходила, и вот пришло такое время,
потому
как нам написал
преемника.
Джонатан Ньюхаус. И вот пришло время, и наконец мы расстались. Конечно, неправда. Потому что Конде Наст, там про Парлан мы говорим, поговорим немножко потом, Конде Наст – это такая международная корпорация, ну, вроде там Nestlé, BP или L'Oréal. И уходит там оттуда двумя способами. Значит, первый способ такой. Вильям фон дер Пупкин через 2 года собирается покинуть нашу корпорацию. Сейчас Вильям фон дер Пупкин занимает пост президента. До этого он работал вице-президентом по там, продажам одеколонов. А через год, когда Вильям фон дер Пупкин наконец-то все-таки сообразит покинуть нашу корпорацию, его место займет его заместитель, который сейчас отвечает за покупку туалетной бумаги. Вот и эти анонсы, они исходят от совета директоров, там, например, за год или за два до ухода такого рода людей, да, когда людей действительно отправляют на пенсию. Пенсию обычно оплачивают. Эта пенсия обычно сообщается народу. Ну вот, например, как сейчас в экстренном порядке, между прочим, в экстренном порядке был отправлен в отставку президент BP. Да? Ему там положили пенсию 900 тысяч, так на минутку.
Какую
в год.
Пенсию дали Алене Долецкой?
Нет, Алене Долецкой дали пенсию, я так понимаю, как любому коренному москвичу, 8400 рублей. И, насколько я понимаю, Алена Станиславовна эту пенсию в Собесе оформила уже, в общем, какое-то время назад. А сколько ей положили отступных в издательском доме?
Ну, хотя бы за 3 месяца
заплатили. Да, за коммунию, конечно. Там есть такой, как бы, скажем так, шитый золотишком парашютец. Не то, чтобы золотой прямо, но вот такой вот с люрексом. Ну, я думаю, что тысяч сколько-то там ей дали, конечно, на руки, вот, чтобы поехать на море, подышать действительно, не вдыхать всю эту омерзительную
гарь, которая
сейчас в Москве. Как она сказала, опять цитирую,
отпуск по уходу за собой.
В отпуск по уходу за собой, вот, потому что вот ухаживала за другими 13 лет, как вы правильно заметили, или 12,5, а...
Теперь но у нас
собой.
Же все не так.
Нет,
у нас...
да, вот я подожди. Значит, смысл в том, что, конечно, никто не готовился. Конечно, это было неожиданность для всех. Прежде всего, это была неожиданность для самой Долецкой. Рассказывают, что когда сотрудники редакции, вот эти несчастные, забытые богом девчонки, прибежали к ее кабинету, сказали, Алена, ну как же, да, мальчонок там не остался, Ален, ну как же вот так, вот ты все знала, знала, и нас бросила, бросила. Алена сказала, ну я сама об этом узнала 2 часа назад. Ну и, в общем, я думаю, что это так все и было. За 2 часа до увольнения ей сказали, Аленочка, собирай, пожалуй, свои пожитки и выматывай из нашего прекрасного мехового холодильника, где находится издательский дом Конде Наст. И Аленочка из мехового
холодильника. Хорошо, но почему это сделали в такой форме? Неужели нельзя было это как-то обыграть так, что человек достойно уходит?
Ну же вот
вы придумали какую-то глупую версию.
Это проблема вообще Конде Наста. Значит, это проблема, по всей видимости, просто...
Конде Наста российского?
Нет, Конде Наста мирового. Точно так же абсолютно увольняли главных редакторов и американского Вога, насколько я понимаю, английского Вога, также увольняют любого другого главного редактора. Это такая классическая традиция для Конде Наста, вот так вот. Приходит главный редактор на работу, бабах, а у него все его вещи уже собраны в коробку, наши-то еще дали на сборы. ха-ха, у нас-то есть традиция. А там уже секретарша какая-нибудь собирает все вещи в коробку, уже их складывает куда-нибудь перед входом.
И пинком под зад.
Отправляют домой.
Не пинком под зад. И главный редактор, что прыг с 19 этажа на Мэдисон Сквер, там вниз головой на асфальтик, и потом ее соскребает оттуда нью-йоркская полиция.
Подождите, так, а Эвелину Хромченко, по-моему, даже не пустили в здание, как она там
ну,
где-то
может
писала.
Быть. Ну, я не знаю, но у Эвелины была немножко другая история. Здесь все-таки надо говорить про международный конвенцию. То есть это такая международная традиция. Видимо, это традиция вот этого вот удивительного человека, который, по-моему, последние 183 года находится в коме, который до сих пор называется президент издательского дома Condé Nast, который Сай Ньюхаус. И вообще это традиция всех вот этих удивительных людей. То есть это люди, которые прежде всего не то что не уважают сотрудников, потому что не уважают сотрудников, относятся к ним как к быдлу, как к рабам, как к прислуге. Это, в общем, так общеизвестно и, по-моему, многократно.
То есть дьявол носит Прада, это правильный
абсолютно
фильм.
Devil Wears Prada. Да, я как раз хотел сказать, что это все чистая правда в этой Праде. Вот. А прежде всего, это, конечно, люди, которые не уважают себя. Ну вот, например, известно, что Сай Ньюхаус, владелец самого главного издательского дома, глянцевого издательского дома в мире, он сталинист. Многие люди, которые у него были, приходя к нему домой, обнаружили у него на полках полное собрание сочинений Иосифа Виссарионовича Сталина.
Серьезно?
И этот человек вот натурально, правда, влюблен в генералиссимуса, считает его действительно величайшим человеком 20 века. У него на стене висят его портреты. Вовсе ни Анны Винтур, ни Алены Долецкой, ни даже, не знаю...
Ну, допустим, собрание обложек.
Фридлин. А вот натурально Ленин Сталин. Ленин, Сталин находится в кабинете этого человека.
И поэтому он так беспощадно со своими сотрудниками расправляется.
Это даже это не беспощадность. Понимаете, в беспощадности есть какая-то красота. А это же все мерзко и как-то подлинненько. Да? Это же в этом нет ничего красивого. В увольнении, вот в таком увольнении.
Так вот где собака.
Это же некрасиво. Это вот какой-то такой вот деревенский шик. Вот в сущности, конечно, Condé Nast это такой колхозный издательский. Вот такой колхозный подход к людям.
Так вот тебе какая-то обида говорит на них.
Нет, ну почему? Ну как? Я же слушаю обиду. Чем мне обижаться? Я объективно смотрю на вещи. Вот приходит Алена Долецкая, которая, конечно, королева, а все остальные лохи вдруг на работу, а ей говорят, пошла ты отсюда. Но это неприлично. Вот люди должны понимать, что это неприлично, что то, что с ними сейчас будут здороваться, ведь это только от подлости своей с ними будут здороваться. То есть, если бы вот эти люди жили, например, 150 лет назад, и были бы не теми, кем они являются на самом деле, а тем... кем бы они должны были быть тогда, 150 лет назад, да, ну, то есть людьми в свете. Не в этом свете, который у нас сейчас, вот этот наш, вот из вот этих людей состоящих, вот из Рублевки, а вот в том свете. То есть с ними, конечно, никто бы не здоровался.
Кстати, ты не знаешь, много людей ушли с Долецкой? Ноль.
Zero.
Это неправда, что собиралась ее команда вместе с ней уйти, но она сказала, нет, останьтесь, благородно.
Ну, вы слушайте, не идеализируйте тоже Алену Станиславовну, никакой команды там нет, там есть просто сотрудницы, которые
девочки
там получают 40 тысяч рублей. Они,
ну, как
команда.
Же, когда у нее были вот эти вот пышные проводы на Красной площади? Долгие слезы, девочки плакали, она дарила им цветы, говорила до свидания, они говорили, Алена, не уходи. Потом оставили стену.
Такого
они
не говорили, я там присутствовал.
А, ну
никто
хорошо.
Не говорил, что Алена, не уходи.
Хорошо, давай
понятно,
расскажем,
что...
как это было.
На странице Vogue...
Говорят, что девчонки в этот день
не
пришли все в черном. А Вика Давыдова на следующий день пришла вся в
белом.
Но все равно, ты видела эту страницу?
Язык моды.
Ты видел эту фотографию на странице Vogue, где написано «Алена, мы тебя любим», «Алена, мы тебя ценим» и так
на
далее. Там было очень
групп?
Много благодарных отзывов. Нет, не видел.
Ну, хорошо, мне ее... Ну, отлично, круто.
Но они действительно ее очень любили.
Правда, да, но никто с ней не ушел, потому что это не команда. Команда — это нечто другое. Нет, слушайте, ну, благодарен, не благодарен. Ну,
люди остаются и зарабатывают
когда
деньги.
Человек, в которого ты абсолютно влюблен. А это правда. Алена Долецкая, в отличие от большинства людей на Земле, умеет в себя влюблять. Фантастически. То есть я был влюблен в нее с первого взгляда абсолютно. Я пришел к ней в кабинет, вот она сидит там, курит свои тоненькие сигаретки, сзади у нее какой-то там пледик с надписью Vogue France, кажется.
К чему были такие пафосные
все...
проводы на Красной площади?
Да не было никаких пафосных проводов. Ну, слушайте, ну просто была какая-то отходная, ее надо было где-то устроить. Там Михаил Иванович Куснирович, как бы мы к нему не относились, и я бы к нему относился, поступил каким-то абсолютно фантастическим, джентльменским для нашего города, для нашего рынка и, главное, для нашего мужчины, хотел было сказать русского, потом вспомнил, что Михаил Иванович, слава тебе, Господи, еврей. И каким-то удивительным образом, отдав бесплатно вот это свое боско-кафе на Красной площади, действительно, все, кто хотел, все абсолютно, не было ничего закрыто, можно было прийти с улицы и поздравить Алену Долецкую. Я сказал, поздравить, но, извините, оговорился.
Написание книги.
Проводить.
Сначала написание книги, да?
Проводить Алену Долецкую. И все, кто хотел, пришли. Я хочу сказать вот что, товарищи. ни один из тех людей, кто действительно обязан был Алене Долецкой. Ну, например, там дизайнер Игорек Чепурин или, там, скажем, фотограф Володя Глынин, которые были в Москве, не пришли.
Нет. По каким-то своим причинам.
Да.
Вот. Пришли
какие-то люди, которые вот Алене Станиславовне, в общем, ничем не обязаны. И это очень характеризует и вот этот самый русский рынок, и этих самых русских так называемых мужчин.
Так, с Аленой вроде бы разобрались. Давайте перейдем к моменту, который произошел ранее, в конце мая.
Севелин Леонидовна, там была другая история. Вот смотрите, значит, Кунденас, давайте просто расскажем нашему слушателю, если есть чутаки, которые об этом не знают.
Давайте обязательно расскажем.
Разницу между, вообще-то говоря, Кунденастом, Вогом и Офисьелем. Вот русский Вог – это часть мирового Вога. То есть русский главный редактор русского же Вога, он как бы, в общем-то, нанимается или утверждается где-то там в Лондоне. И вот этот русский Кунденаст, он, в общем, часть такого мирового Кунденаста. Совсем с недавних пор, кстати сказать, когда Карин Добротворская стал президентом этого самого Кунденаста здесь, в России, Кунденаст России стал вот таким отдельным издательским домом. До этого он был частью так называемого Кунденаста International, в который там входили Кунденаст Португалия, или Кунденаст Испания, Кунденаст Греция и так далее.
Какие журналы входят в это издательство?
Очень-очень много, но в России, то есть давайте говорить про Россию, это, как мы знаем, журнал Vogue, журнал GQ, журнал AD, Architectural Digest, журнал Glamour, журнал Tatler, должен был быть журнал Condé Nast Traveler, но вот не случился. А журнал Officiel – это журнал лицензионный, он выпускается по франшизе. То есть некие ребята, которые вот там собрались, сказали, ой, мы хотим очень красиво, и так далее. И вот купили такую вот удивительную лицензию. Лицензию им эту принесла Евелина Леонидовна Хромченко. Действительно, в 97-м году, я это очень хорошо помню. И надо сказать, что, что бы там ни говорили про Евелину Леонидовну, какие бы гадости про нее не говорили, как бы не влево, вы смотрите, какая лохушка. А Евелина Леонидовна, вот в отличие от Алены, ведь подарила этому рынку лучших дизайнеров, лучших стилистов.
Она...
Все. Дмитрий Логинов, там, не знаю.
Она искала этих молодых талантов?
Она искала. Она находила по всей стране. Там бренд Евелина Хромченко для каких-нибудь там модных мальчиков и девочек в Красноярске, или в Уфе, или в Сыктывкаре, или в Барнауле, это сравнимо... А не Винтур, действительно. Вот что-то Алена Долецкая или там, не знаю, whatever. А людям, в общем, не очень понятно. Например, там Вог или там... А вот Евелина – это человек, который действительно ищет. Она была, пожалуй, самым лучшим в этой русской индустрии хедхантером. И очень многих людей она действительно нашла, действительно вырастила. Они действительно ей благодарны. И Евелина, правда, может быть, в отличие от Алены, умеет с этими людьми, что сказать, показывает опыт Первого канала, общаться на одном языке. Да? И вот это, кстати сказать, прощальная вечеринка с Аленой, это ведь была встреча аудитории Алены и Евелины. Вот я стоял на этом бордюре между Боско-кафе и Красной площадью. И люди, ходящие по Красной площади, глазели на Алену Долецкую, не понимая, кто она такая. И всем было очевидно, что если бы на месте Алены стояла Евелина, то вся бы эта Красная площадь, включая Иосифа Виссарионовича
и
Владимира Ильича, восстали бы из мертвых. Кинулись бы, бросились на эту
Евелину.
Ты иди, поработай, ты поучись, ты научись, ты вообще сумей и всем сердцем восприми вот эту аудиторию Первого канала, как это сделала
Хорошо,
Евелина.
Давай к увольнению.
Да.
Почему?
Произошла все-таки трагедия.
Та же самая абсолютная история. Не, ну что ж трагедия? Смотрите, давайте не делать это никакой трагедии. Любому из этих журналов лучше, что главный редактор покинул этот свой пост. Потому что и журнал Офисьел был чудовищно плохой, и журнал Вог был совершенно омерзительным. Невозможно было взять в руки.
Только что ты сказал, какая прекрасная Евелина.
Нет, послушай, это абсолютно не связанные вещи.
Я
говорю о том, что есть прекрасная женщина, одна, вторая. Есть журналы, которые начинались как очень крутые журналы. И Офисьел,
а потом завяли?
Ну, а как ты думаешь? Ну, вот ты посиди, поработай вот так вот каждый день. 13 лет. Ну, представляешь, что такое 12 лет журнала? Вот 12 лет, да? Вот 12 лет журнала.
В нашей радиостанции 20 лет, и все еще активненько работаем.
Безусловно. Но это вот такая специальная история. Но ты не работаешь на этой радиостанции 20 лет. Ты 20 лет работаешь в эфире планеты Земля. Вот. А тут 140 журналов. Каждый журнал как книга. Вот. Первый журнал, который ты получаешь из типографии, ты смотришь на него, целуешь. Вот он, мой родной. Вот Марио Тестино снял телочек на обложке. Вога на Красной площади. А потом, получается, 130-й номер, ты уже понимаешь, что Ну ладно, окей. Хорошо. Нормально.
Интерес пропал у главного редактора.
Ну, у любого человека пропадает интерес. У любого, любой человек соскучивает.
Хорошо, то есть ты понимаешь, что люди свыше видят, что журнал становится хуже.
Но
журнал...
Не только свыше, люди прежде всего сниже.
Хорошо, да, но журнал.
У журнала падают тиражи.
Но журнал не становится хуже в, там, в 3 минуты. Он стал хуже.
Он становится хуже постепенно.
Да.
Ну, конечно.
И уже давно.
Ну да.
Ну так почему именно сейчас?
Ну, потому что накапливается какая-то масса, которая вдруг как лавина.
Обрушивается
на всех. Конечно, людям в какой-то момент становится понятно, ну все, хватит!
И говорят, опять-таки, они, и такой все, главный
все,
редактор.
Давай отсюда!
И новый главный редактор.
И новый главный редактор.
Давайте прервемся буквально на минутку и послушаем комментарий. Это будет Егор Заиков, фотограф, который работал как раз с самыми... И продолжает работать.
Привет, Егор, классно, что ты здесь.
Продолжает работать с самыми лучшими нашими глянцевыми модными журналами.
Я думаю, поскольку каждая из этих женщин проработала на своем посту больше 10 лет, но это уже является доказательством того, что они прекрасно справляются со своими обязанностями. С другой стороны, мне кажется, все-таки рано или поздно должно что-то меняться. Мне кажется, 10 лет – это достаточный срок для того, чтобы сделать много и даже больше. Пора что-то менять. Мне кажется, еще рассвет не закончился. То есть до заката, мне кажется, еще очень далеко. Поскольку у главных журналов глянцевой индустрии пока что было только по одному редактору. Вот когда таких редакторов сменится 5, 7, 10 человек, и пройдет лет 30, 40, 50, вот тогда, мне кажется, можно будет говорить уже о каком-то закате. А сейчас, мне кажется, еще рано. Сейчас только рассвет. Но мне кажется, не совсем корректно сравнивать напрямую, поскольку «Аттийский Вог», к примеру, издается 98 года, то есть это 12 лет, а в то время как «Американский Вог» издается в разы больше. Соответственно, мне кажется, не совсем корректно сравнивать, что, мы, конечно, мы будем в какой-то степени отставать, но это вопрос времени, это все болезнь и рост. Ну, мне кажется, они, опять же, не стихийные. Они были бы стихийные, если бы вот кого-то назначили полгода назад, а сегодня сняли с этой должности. Наверное, это было бы стихийные. А поскольку у людей было очень много времени проявить себя и сделать работу, что, собственно, они и сделали, то просто пришло время что-то поменять, чтобы журнал развивался дальше. Поэтому я думаю, что вообще не делал бы трагедии из всего происходящего. Я вот читал какие-то блоги, читал информационную ленту, и там действительно много есть мнений о том, что какой ужас, какой кошмар. Но мне кажется, что это, наоборот, прекрасно, что людям дали возможность поработать, они сделали прекрасную работу, а теперь к этой работе будет делают другие люди, это будет что-то новое. Единственное, что мне кажется странно, что слишком мало новых людей в индустрии появляется. То есть это равно идет некая перетасовка тех же людей, которые работают в этой индустрии те же 10-12 лет.
Егор сейчас сказал, что все эти перестановки не катастрофичные, пора что-то менять, потому что для того, чтобы динамично развивался
журнал.
Но
Егор прежде всего сказал о том, что вот у нас не было индустрии, а теперь с уходом этих двух прекрасных, красивых женщин она появилась. Он абсолютно прав. Эти женщины, хотя были другие, скажем честно, какая-нибудь там Елена Сотникова, моя любимая, прекрасная, главный редактор, основатель фактически журнала «Эль».
Значит, Ирина Михайловская.
Ну, это мы потом обсудим. Ирка все-таки как раз из тех людей, которые приняли уже эстафету, да? А я говорю про
основательниц.
Вот. Лена Мясникова, которая основала «Космо» в России. Конечно, вот что
первый
настоящий
журнал
вот,
для женщин.
Вот он, Холокост-то. Вот кто уничтожил Россию. Настоящий журнал «Космополит».
Все
миллионные тиражи. Да. И вот они есть. А эти ушли. И вот с появлением... Вот, индустрия появилась. Они подарили, вовсе никакая не Бурда Моден, конечно, а вот они подарили нашим советским женщинам вот эту индустрию. Эта индустрия появилась. Теперь на смену этим прекрасным таким вождицам должны приходить, конечно, такие бюрократки. И вот, скажем, девушка под названием Виктория Давыдова. Она, конечно, такая вот бюрократка. У нее даже есть кандидатская диссертация по экономике. Где-то там в баночках она по каким-то баночкам защитила кандидатскую диссертацию в МГУ. Как продавать там Estee Lauder или там Лореаль. И вот на самом деле мы пока все там писали какие-то заметки, там ездили.
Она кандидатскую
защитила, между прочим, работая директором бьюти-отдела журнала Vogue.
Ушами не хлопала.
Нет, не хлопала. Вот. И, наверное, даже если в этом самом Конденасте существует какая-нибудь такая книга, ну, конечно, не Гиннесса, но какой Гиннесса Конденаста, Дом Периньона, то наша замечательная Вика, она должна была бы занять там одну из страниц, потому что, по-моему, это одна единственная во всем мире за всю историю Конденаста женщина, возглавлявшая три главных и единственных, вообще-то говоря, женских журнала в издательском доме. Сначала она была главным редактором журнала запускала журнал «Гламур», потом, после неудачного запуска Шахри Амирхановой журнала «Татлер», она подняла этот «Татлер». И как бы я ни относился, я сам писал заметку про то, что «Татлер» — это ужас, и всех, конечно, надо расстрелять и казнить и закопать. закопать даже живьем, хотелось бы. Но, тем не менее, Татлер она это подняла, и в этом Татлере есть реклама. И теперь какая-то будет новая эпоха Волк. Я не уверен, что эта эпоха будет хуже, чем
последний год. Как ты считаешь,
не уверен, что будет хуже?
Нет. Подожди, скажи, как ты считаешь, что там кардинально изменится?
Все.
Все что? Там будет больше рекламы, это будет больше как рекламная брошюра, или
нет,
там будет больше текста?
Нет, нет, слушайте, значит, вот эта история, давайте, во-первых, избавимся, я даже стал заикаться от такого вопроса. Давайте вот этот обывательский, какой-то костромской подход к глянцу или телевидению вообще забудем. Ну что еще, рекламная брошюра? Вообще глянцевый журнал для того и создан, чтобы в нем давать рекламу. А к этой рекламе прилагаются какие-то тексты, или реклама прилагается к этим текстам и съемкам. Вообще это все одно и то же. Реклама бежит вслед за этим самым журналом, старается быть лучше этого самого журнала. И посмотрите сейчас вот на эти рекламные полосы. Вот объективно, отключитесь от того, что вы живете уже в свободном обществе много-много лет. А представьте, что вы в 87-м году, вот так на минутку, откройте этот журнал, да больше вы эти рекламные полосы будете гораздо дольше рассматривать. Вам они будут больше нравиться, красивы же. Очень крутые съемки. Марёт и Стина, там все дела.
Я не спорю.
Конечно, поэтому, ну да, там будет реклама. И там, ну, в принципе, другое дело, понимаете, Вок — это такой журнал, в котором реклама будет, даже там все умрут одновременно. Все равно эта реклама там никуда не денется. Там тексты пропадут и съемки, а реклама там останется.
Хорошо, тогда в чем будет?
Я считаю, что он станет более... Он просто поменяет персонажей. Понимаете, то есть сейчас Вок — это, конечно, журнал, в котором там в 280-й раз может появиться Ингиборга Дапкунайте. Понимаете, а Ингиборга Дапкунайте — это 90-е годы. Вот я когда брал интервью с Далецкой, я говорю, она мне говорит: ой, Красовский, вы все говорите там, это просто буквально прошлый век. Я говорю: Алена, а сейчас какой век? Она говорит: 20-й. А интервью я брал, между прочим, в 2009 году. Она еще жила в 20 веке и по-прежнему продолжает в нем жить. Не надо, уже 21.
Она оговорилась, она имела...
Нет, это правда. Ну, слушайте, она, конечно, оговорилась, но в реальности надо понимать, что люди, они должны соответствовать времени. Я не уверен, что Виктория Давыдова — это человек, который будет соответствовать этому времени, но то, что должен быть человек, который этому времени будет соответствовать, это очевидно.
Ну хорошо, будущее нам покажет, во что превратится журнал «Вок». Теперь перейдем к тому, кто пришел на смену Евелине Хромченко.
Ну, давайте так, давайте раскроем карты вообще нашему слушателю. Я так понимаю, что никто не пришел на смену Евелине Хромченко, потому что как поступил Евгений Змеевец, это, ну, самое нелепое, что можно было сделать вообще.
Это самое примитивное.
Вообще нет, это нелепое именно с точки зрения журнала, который покупает, вообще-то говоря, франшизную лицензию. То есть приходят французы, вот эти на работу, посмотрите, эти французы. Ой, приходят они на работу. А им вдруг приходит имейл, который рассказывает, что Евгений Змеевец, некий их Russian partner, свою жену.
Молодую супругу.
Жену. Бывшую модель. Назначил главным редактором.
Прямо говоря, да.
Назначил главным редактором журнала, который вполне их себе устраивал.
Рейтинг-то был у них?
Конечно, нет, но для французов, у них и французский-то офисерий очень плохой, а русский, ну, в общем, не то, чтобы как-то сильно ему уступает, ну, то есть все их абсолютно устраивало. Но даже дело не в этом. Важна комичность ситуации. Человек не имеет права в 2010 году назначать свою жену главным редактором, увольняя другого главного редактора, потому что сразу же тем самым французам с профсоюзами, с забастовками... Вообще из 21 века. Становится понятно, что там какой-то чувак у них в России, какой-то удмурт. Он как какие-то... Ой, Монголия, какие-то 90-е годы, бандосы, все. У них рушится мир. Мы потом, скажем честно, Евелиночка, она ведь не Аленочка. Она не в отпуск отправилась. Она как-то принялась за дело.
Она уволилась.
Не покладая рук, начала
поэтому,
работать.
Насколько я понимаю, журнала «Офисель» у Евгения Змеевца больше нет.
То есть, прям
жена
так.
Есть, а журнала нет.
Но
может быть, это, кстати, и хороший выбор. Официально.
Мы пытались пригласить Марию Невскую.
Насколько я понимаю, лицензия отобрана, и журнал не будет выходить с конца этого года. А журнал будет, по всей видимости, выходить в России, и главным редактором его будет... Кто бы вы думали?
Кто бы?
Хромченко Евелина Леонидовна, я так понимаю.
Ага. Она говорила, что у нее какие-то совершенно сумасшедшие планы, которые буквально взорвут общественность. Конечно, интриговал, ничего конкретного
взорвали
не было.
Взорвали общественность Шатурские и Луховицкие районы.
Взорвали.
Также Нижегородская область. Вот они взорвали общественность. Евелина Леонидовна,
взорвали.
Конечно, общественность не взорвет. Но то, что она будет делать журнал, и журнал, по всей видимости, будет называться «Л'Офисьель», по-моему, это уже факт. Опять же, вот я говорю сейчас, меня обвинят, может быть, в каких-то сплетнях или непроверенной информации, или обвинят во лжи, но та информация, которую я знаю, вот она такая.
А как ты считаешь, возвращение Долецкой невозможно. В глянец невозможно?
Нет, в глянец возможно, но давайте вообще, давайте честно скажем, а возможно ли вообще возвращение глянца к тому его состоянию, в котором он находился, например, в 2000 году?
Да нет, конечно.
Ну нет, потому что все уже живет в абсолютно другой какой-то конфигурации, конструкции. Вообще мир другой. Вот открыть сейчас сайт Vogue.ru. И вы поймете, что это сайт вот действительно из 2000 года. Это сайт, которым нет прямой трансляции там, в Facebook или в Journal. Это, то есть там есть какой-то код для блога, но он, как правило, не работает. Это сайт, в котором нет никакой... В конце концов, это издательский дом, который единственный, по-моему, издательский дом в мире, который вообще в Америке делает знаменитый Style.com. Но у которого нет плагина для iPod'а. И, в смысле,
как
для iPhone'а.
Плохо в России с русским Vogue, с российским Vogue.
Нет, ну неплохо с российским Vogue. Просто это все делают девчонки, которым надо бы вообще в их возрасте уже заниматься семьей, детьми, там, покупать кресло,
хрустальные люстры мастерят. А они рады, что они работают в Vogue,
и вот у них
ходят
есть в этот
визиточка.
У них не только визиточка, у них много чего к визиточке прилагается. Какие-то зарплаты не очень большие там прилагаются, медицинская страховка хорошая, ну, поездки там всякие, бижушка,
гумнушка. Давайте послушаем вторую пленку. Это будет отрывок из интервью с Наоми Кэмпбелл. Она расскажет о своем опыте работы с Аленой Долецкой и с журналом Vogue.
Привет, Наоми!
Несколько вопросов о вашем творчестве и вашей карьере. Вы были в роли главного редактора в российском издании журнала Vogue в апрельском номере. Как вам этот опыт?
Мне очень понравилось, это было замечательно. Я работала с Аленой, и с Саймоном, и с русской командой Vogue. Это было очень здорово, мне понравилось. Все съемки были очень разные и интересные. Была одна в Париже, две в Нью-Йорке, одна в Лондоне, одна здесь, в Москве. Они были все очень разные, и мне очень понравилось.
Россия, к сожалению, славится отсутствием свободы слова в прессе, о чем бесконечно твердит наша радиостанция. Сталкивались ли вы в работе с номером Vogue с цензурой?
Нет, вовсе нет. Я не сталкивалась ни с чем подобным в стране.
Это был сюрприз, предложение от Алены Долецкой быть главным редактором?
Алена, я познакомилась с ней, когда первый раз приехала в Москву. Она замечательная женщина. Я очень ее уважаю. И мне очень нравится то, что она делает с российским Vogue. Все выпуски очень хорошие. Для меня была честь получить от нее такое предложение. Я думаю, что российская мода очень быстро развивается, и Россия становится еще одной страной в мире, где нужно останавливаться во время недель моды.
Наоми сейчас рассказала свое мнение как раз об Алене. Она, напомню, была приглашена главным редактором в журнале Vogue. Один месяц она как раз вела этот журнал, у нее были якобы какие-то съемки, тексты, статьи и все остальное под руководством Алены, естественно. И она очень восторгалась ей, в том числе как главным редактором, и она говорила, что ей безумно нравится российское издание.
Мы вообще понимаем, да, что Наоми последнее некоторое количество времени восторгается Россией, поскольку...
И очень много времени здесь проводит.
Ну, это зависит от того, сколько времени здесь проводит ее русский бойфренд. Бойфренд, с которым дружила, в том числе и Алена Долецкая, поэтому и Наоми оказалась приглашенным редактором. Да, ну что ж, я понимаю, я еще раз говорю, что не восхищаться Аленой, в общем, довольно трудно. Я мало таких людей знаю. Вот, пожалуй, Кариночка Добротворская и как ее зовут? Виктория Давыдова.
Ну, ты сразу поясни, Карина Добротворская.
Президент Конде Наст России.
Хорошо, привела ее не Алена Долецкая.
Карину?
Да.
Ну, я свечку не держал, нет, по-моему.
Давайте
более того, там просто, когда Карина появилась, тоже надо рассказать это все, видимо, слушателям, да. Когда Алена и Карина там появились, они же действительно и Вика, это было прямо самое начало Вога, еще не было Вога, как Вога, там еще люди деньги получали не в Московский международный банк, а в Барклайс банк в Лондоне, Лондон.
Все было сложно довольно.
Лондон, credit cards такие очень смешные, вот, и нанимали американские и английские такие супервайзеры, вот, такие приехали супервайзеры, считали, что они очень крутые, и действительно всех нанимали они именно. И, насколько я помню, и одну, и вторую, я опять же могу ошибаться, но по поводу Алены это совершенно точно. Алену привела такая девушка, женщина, которую зовут Наташа Зингер, она была корреспондентом, кажется, Нью-Йорк Таймс в России.
Это был такой старый 98-й год.
Может, чуть ли... Ну да.
Это был 1998 год. Сейчас мы с 2010-й.
Да.
Алены уже нет на посту главного редактора, нет. Эвелина Хромченко уже тоже нет на посту главного редактора «Офисель». Что же нас ждет? Какое будущее ожидает глянцевые журналы?
Ну вот я прочитал недавно интервью для Дивиди Шкулева, Виктора Михайловича Шкулева, которым является владельцем прекрасного издательского дома «Машет» Филиппаки Шкулев, который издает «Эль». Виктор Михайлович очень радужные перспективы выстраивает глянцевой индустрии. Я считаю, что перспективы не такие уж и трогательные у них у всех, потому что, вообще-то говоря, никто из нас, так объективно говоря, из людей, которые работают на этом рынке давно и на этом рынке получают заработную плату и хотят на этом рынке остаться, не понимают, а вообще как этот рынок, в смысле рынок вообще медиа, вообще любых медиа, глянцевых, матовых, газетных, радио, телевидение. Вот как этот рынок будет устроен через 10 лет? Мы, очевидно, понимаем, что 10 лет назад мы с вами жили в мире, в котором нельзя было из Билайна в МТС отправить смс-ку. Вот в 2000 году не было такой возможности,
такое,
понимаете?
Да.
А сейчас мы живем в мире, в котором я на мобильный телефон могу вот вас здесь снимать, вот как вы меня снимаете на эту вот камеру, и показывать своим друзьям в Facebook. Что будет через 10 лет, мы просто не знаем. И совершенно очевидно, что вот то, что будет, оно изменит полностью наше представление о медиа. И, скорее всего, то есть не скорее всего, а, конечно, так и будет. Все эти медиа станут никакими не медиа, а мультимедиа. Поэтому просто быть глянцевым журналом будет, конечно, круто, но, видимо, приблизительно все это должно будет занять место нынешнего журнала «Визионер». Может быть, кто-нибудь видел. Это, скорее, не журнал, а такой, как сказала бы Алена Дорецкая, «piece of art». И вот этот «piece of art», он и займет такое вот свое удивительное место на чьих-нибудь сервантиках, а медиа будут в другом пространстве существовать.
Я хочу напомнить, что у нас в гостях журналист Антон Красовский.
У нас пришел вопрос от слушателя. Есть мнение...
Первый приличный, по всей видимости.
Есть мнение, что сейчас у журналов есть тенденция к политике. Так ли это?
Это вот человек, видимо, прочел колонку Дмитрия Губина. Не у журналов есть такая тенденция к политике. Просто... Ну, так получилось, что какое-то количество лет назад действительно в мужские журналы пришли два, с моей точки зрения, удивительных человека. Николай Усков в журнал GQ и Филипп Бахтин стал главным редактором журнала «Esquire». И эти мужские, опять же, подчеркиваю, мужские, казалось бы, глянцевые журналы стали такими глянцево-публицистическими. И произошло, товарищ, 5 лет назад. 5 лет назад Ксения Соколова ездила уже, знаете ли, в Беслан и в Варанаси, и там, так сказать, делала репортажи из публичного дома, и мы с ней вместе вдвоем делали огромный репортаж поездки по России от Москвы до Владивостока и так далее. Вот, и 5 лет уже существует, по-моему, журнал «Esquire», так что это не то чтобы какая-то последняя традиция, просто Дима Губин проснулся. С добрым утром, Дима.
Ну, видимо, не только он проснулся, потому что действительно были такие вопросы. Почему-то сейчас действительно существует мнение, что концентрация политики в глянцевых журналах,
но
как
каких?
Бы это нелепо не звучало.
Но в каких глянцевых журналах? Нет никаких глянцевых журналов, в котором концентрация политики...
GQ приглашает регулярно колумнистов.
Я вам еще раз говорю, значит, никаких других журналов, кроме GQ и Esquire, не существует ни с какой концентрации, никакой политики. Нет, больше никаких таких других. Вы видели политику в журнале «Эль», или, может быть, вы видели политику в журнале «Офисьель»?
Ни в коем случае никогда. Да, и никогда им там места не будет.
Ну, там были какие-то съемки, кстати, в «Офисьель» было отличное. Много-много лет назад, вот доказывает, что я родился в 1941, а много-много лет назад, когда еще Аркадий Дворкович был заместителем министра, а его жена тоже была заместителем министра. Я помню, какая-то была такая съемка про молодых заместителей министра. Ну, это было много лет назад, да.
Ну, это красивая история.
А Ксению такая. Собчак снимали на фоне телевизоров, где были включены Путин,
да.
Жириновский, кстати,
да.
Делал эту съемку Егор Заика, который только что нам говорил.
А, знаете, это была очень смешная съемка, потому что Собчак что-то начала выступать, мне рассказывали. Как вы можете, что вы снимаете? Покажите мне что-нибудь. Говорит, я не могу тебе показать, у меня нету этого экранчика. Я снимаю не на цифру, как все, я снимаю на пленку. Ну что вы мне рассказываете? Я работал с лучшими фотографами, я работал с Широком, я работал с Фрипсом, я работал с Заикой!
Заика это нам в эфире рассказывала, да?
Это я! Мама, это я.
Да, Егор, это нам
рассказывает. Ксения Анатольевна, прости меня, ради бога, что рассказываю твои страшные тайны.
Это такая бородатая уже история, нам ее и рассказывали, да, рассказывал Заика в прямом эфире.
Хорошо, а мы заговорили про Esquire и GQ.
Так вот, политика, она вот там, вот в этих двух мужских журналах, никаких глянцевых журналах нет. Давайте вообще, вот я поэтому говорю, давайте отделим.
А Esquire и GQ можно все-таки считать глянцевым журналом?
Ну, они, вообще любой журнал, на глянцевой бумаге, в котором есть модные съемки, даже если в этих модных съемках фотографируют бомжей, как это делают в «Esquire», или когда обложки, ну, поскольку Филипп Бахтин, скажем честно, геронтофил, и когда на обложках появляются мужчины только старше 83, как на обложке «Esquire», то, ну, все равно это глянцевый журнал.
Хорошо, давай так, 5 лет, да, прошло. Николай Усков, Филипп Бахтин, а им еще не пора на пенсию?
Не пришел их еще срок.
Звоним Николаю Феликсовичу, знаем. Коль, не пора тебе еще на пенсию?
Да звонили.
Нет, не пора.
Не пора.
Не пора.
Пока делают хороший продукт.
Ну, смотрите, здесь это просто не может быть пенсии, это может быть отставка.
Вот, ну, там, я пенсию говорю, это в кавычках, грубо говоря, в отставку, да.
Не пора, я думаю, что...
Вот потому что как уже ходят слухи о том, что следующий там будет Николай Усков и так далее.
Нет, ну, они могут ходить куда угодно, но кондонастов точно совершенно не добыть, для кондонастов слишком много потрясений, это все-таки, знаете, не ЮКОС. Кондонаст — это довольно консервативная компания.
Николай Усков остается на своем месте. Я предлагаю
нам послушать... утверждает Антон Красовский.
А я предлагаю послушать нам следующую пленку. Это будет уличный опрос. Мы задавали людям на улицах вопрос о том, какие журналы они читают и что они читают в глянцевых журналах.
Многие не хотели признаваться в том, что читают глянцевые журналы, но все-таки нашлись и те, кто не видит в этом ничего зазорного. Аня – стилист. Ее интересуют больше иллюстрации.
Много картинок, фотографий, выборка из моды, каких-нибудь несколько интересных статей. Ожидала, а сейчас уже не ожидаю. Ну и какие-то просто фокусы из новостей современных за месяц и все. Не более.
Дмитрий – маркетолог, предпочитает ориентироваться на свой вкус.
Перестал считать, что мне нужен какой-то авторитет, чтобы понимать какие-то вещи. Ну, то есть я пытаюсь максимально сам что-то понять и сам сформировать свой образ. Слишком много вокруг, грубо говоря, мусора, и не хотелось попадать в его поток.
У Светланы исключительно меркантильный интерес.
Ну, я просто смотрю на запечатанный журнал «Салафани», и мне от этого уже хорошо. В первую очередь это пробники всегда. Но статьи – это рассказы, в основном я вот люблю. Моду.
Геворг – студент МГИМО. Его в равной степени интересуют и картинки, и новости.
Красивые женщины, красивые машины. И какие-то новости, которые касаются мира моды, мира спорта, телевидения и так далее.
У домохозяйки Елены свой взгляд на глянец.
Я ожидаю там прочитать. Я люблю желтую прессу, такую вот сдержанную и интеллигентную.
У Владимира есть только один любимый журнал.
Не увлекает, только Playboy. Не знаю, всю информацию можно найти в интернете.
Для Насти журналы в первую очередь источник информации.
Ну, интересные какие-то статьи о культурной жизни, как в мире сейчас, и о политике, возможно.
Судя по всему, глянцевые журналы интересны многим, и каждый ищет в них что-то по своему вкусу. Наверное, поэтому такие СМИ пестрят как красивыми картинками, так и занимательными статьями на самые разные темы.
Вот такой вот у нас был уличный опрос. Признайся честно, что ты читаешь в глянцевых журналах?
Я вообще не читаю журналы.
Вообще ничего?
Нет, никогда.
Никакие?
Нет. Я читаю... Я человек 21 века.
Лайв-журнал.
Нет, какой лайв-журнал? Лайв-журнал? Во-первых, я не читатель, я писатель. Как известно, я блогер. Я читаю просто огромное количество всякой разной выдернутой информации там в iPad, в iPhone, в ленте. В какой-то...
Ну, все это интернет.
Это 21 век.
Но в интернете те же форматы глянцевые есть, просто они переведены на экран.
Форматов глянцевых в интернете нет, значит, вот пока. Значит, вот прям формат глянцевый, конечно, появится тогда, когда iPad, который, безусловно, является прототипом чего-то, какого-то следующего медианосителя, который мы пока не понимаем, как будет выглядеть-то на самом деле. Вот тогда вот это будет глянцевый формат. То есть, например, модная съемка, которую можно вот так раскрыть. Ой, клевая! Ой, девчонки, какая бижушка вот красивая.
Но
вот
мы
тогда это
можем,
будет круто.
Мы и так можем эту модную съемку смотреть на экране.
Нет. Ты будешь ее как-то там вот как-то пытаться
увидеть. Восприятие.
Нет, не то восприятие совершенно. Не то. Вот сейчас, если ты сейчас откроешь iPad, и у тебя будет другое уже восприятие, чем с экрана.
И ты не читаешь ни GQ, ни Esquire, ни все вышеперечисленное?
Ничего не читаю.
А газеты?
Я читаю, вот я могу просто показать, что у меня есть в... Вот,
нет, но мы и так верим.
Да, ну я понимаю, я просто сейчас пытаюсь вспомнить. Да, не закладки, плагины. Вот плагины.
Давай,
это плагины кнопочки
там,
называются.
Значит,
Коммерсант, Афиша, Facebook, Lift Journal.
Твиттер.
То есть тебя это не интересует?
Life.ru.
Ты работал в глянцевых журналах, но сам не интересуешься этим.
Нет.
Почему?
Ну, ничего нового я там не прочитал.
Ну, хорошо, но красивая картинка, это заставляет...
Мне она не нужна, слушайте, красивая картинка, но у меня, там сказать, 28 прекрасных знакомых и один, может быть, лучший мой знакомый, стилисты, которые все сами...
На твой взгляд, у глянцевых журналов есть табу, темы табуированные?
У всех есть табу.
И что это в глянце?
Ну,
что?
Ну, вот он тебе прям так взял и сказал, Таня. Ты не поняла, что ли?
Нет, ну слушайте,
есть
табу. Красовский. Всегда есть какие-то табу. Нельзя. Есть какая-то там попытка цензуры, самоцензура. Они то есть, абсолютно точно такая же, как и в любом другом средстве массовой информации. В глянцевом журнале, например, в журнале GQ, поскольку им руководит, с моей точки зрения, Николай один из Усков. Самых смелых и хороших людей, с которыми я знаком, правда, без дураков.
Который, кстати, является частым гостем на радиостанциях Москвы.
Очень круто, спасибо, радио «Эхо Москвы». Так вот, поскольку им руководит Усков, в журнале GQ таких тем меньше. Но поэтому там, возможен был и Беслан, там поэтому есть колонка Лимонова там, и так далее. Но в принципе, конечно, все-таки глянец он должен развлекать. Ну и вообще, вот смотрите, ведь все наше время – это время потребителей. Ну, что там говорить?
А на твой взгляд, как в одном журнале могут совмещаться и вот эти вот глянцевые съемочки, красивые картинки, и темы про Беслан.
Ну, а что?
Тогда люди покупают, они, может быть, не понимают, так, что я сейчас в этом журнале увижу? Тему про Беслан, статью какую-нибудь печальную. Слушайте, либо потом следующей странице я перелистну, и там будет модная съемка. Трусы.
Хорошо, но дело же когда-то Артемий Троицкий, умный глянцевый порно-журнал.
Нет, ну, во-первых, Playboy не порно-журнал, конечно, никакой. Playboy – это журнал, в котором печатались Updike и Selinger. И Артемий Троицкий просто перенял эту эстафету интеллектуального мужского журнала. Ну, вот он и просуществовал очень недолго. И, в общем, на самом деле, нам часто с высоты, вернее, не с высоты, а с долготы, я бы даже сказал, нашего 2010 года, кажется, что он делал какой-то там мегаинтеллектуальный журнал.
На самом деле, тот конечно, момент это было
да
совсем...
Нет, конечно, он не. На тот момент, как раз я вам скажу, как раз просто как момент был гораздо более интеллектуальный, чем сейчас. Сейчас, в общем, момент вообще ни разу не интеллектуальный.
И
сейчас
если ты напечатал Селлинджера...
Панельных ток-шоу, когда вот у тебя сидит Ксения Собчак с Мариной Голод, говорит, ой, Ксюша, как хорошо, что ты купил такую чашку. И вот это у нас панельное ток-шоу. И это самые интеллектуальные наши советские передачи на нашем телевидении.
То есть тогда напечатал Селлинджера в журнале, это так, фигня. А сейчас, конечно, если кто-то сейчас напечатает, это будет
вот,
какие-то...
Вот у нас есть, например, там журнал, который делают люди вот из того прошлого. Вот они в нем остались, отказываются категорически из него уходить, вот как бы забаррикадировались в этих своих 90-х, а тратят на это деньги Михаила Дмитриевича Прохорова, называются СНОП.
Если сегодня у нас будет в журнале более-менее умная статья, это будет что-то ого-го, из ряда вон выходящее, да?
Да дело даже не в умной. Ну как, ну, в общем, да. Ну,
понимаете, ну, контент
здесь проблема в том, что сейчас умное ассоциируется со смелым. Вот сейчас быть умным...
Мне стало интересно, смелым. А читаешь ли ты «Большой город»?
Нет, конечно. Да я вообще не читаю, бессмысленную периодику, понимаете? Осмысленная периодика – это газета. Осмысленная периодика – это еженедельный, как мне кажется, общественно-политический журнал. А бессмысленная периодика – это журнал, который выходит раз в две недели о том, что там происходит в моем дворе за две недели до этого. Он мне не нужен, этот журнал. Я живу в этом городе. Возможно, нужен жителям Чебоксар. Но жителям москвичу он, конечно, не нужен.
Вот так вот в конце нашего разговора мы подошли к тому, что Антон Красовский, работая для
глянцевых
журналов... Ну, это нормально.
Чукчи не читатель, Чукчи писатель. Поверьте, любой человек...
Не любит эти журналы.
Нет, я очень люблю эти журналы, я их просто не читаю.
Ой, это так же, такой же вопрос, Таня. Ты слушаешь? Часто слушаешь «Эхо Москвы» радиостанции?
Нет, вообще радио ты слушаешь?
Да, слушаю.
Разговор на
радио. Да, слушаю. И «Эхо Москвы» я слушаю.
Ой, я вообще слушаю только музыку, честно.
Правильно. Как любой нормальный человек, конечно.
Ну, кстати, я вам хочу сказать, мы уже не первый раз далеко приходим к выводу, что глянцевые журналы только, может быть, туалетное чтиво. Нет, или нет. Картинки для рассматривания, и в том числе, наверное, даже и в первую очередь, площадка для рекламы.
Ну, это так и
способ
есть.
Способ зарабатывания денег.
Любые журналы, они для этого и созданы. Они выходят раз в месяц, они являются туалетным чтивом. Ну как, ну журнал, вот это что-то, что ты покупаешь в аэропорту, уносясь на каком-нибудь там лайнере в отпуск. И ложась на этот пляж, на какой-нибудь шезлонг там своего трехзвездочного отеля.
Рассматриваешь картинки.
Да, ты рассматриваешь картинки. Вот думаешь так.
И читаешь, как бы тебе правильно загореть.
Конечно. Вот, в общем, что такое глянцевый журнал. Поэтому я и прошу не путать все-таки GQ и Esquire с этим глянцем. Это не глянец. Журнал Vogue, вот и просто этот глянец можно тоже как-то сегментировать, что ли. Там журнал Vogue – это журнал про моду, скажем. А вот журнал Elle – это журнал для женщин.
А журнал Officiel?
Журнал Officiel – это как бы журнал про моду, ну, в общем, скажем честно, второго эшелона. Ну, просто в мире. Но в России так случилось, что вот стал вполне себе в один ряд.
Журнал про моду имеется в виду, что мы можем открыть этот журнал и узнать там какие-то последние тенденции?
Ну, естественно. А как же?
А стилисты говорят, что это не так, что
какие?
Мы не можем там узнать
это
последние
какие
тенденции.
Такое говорят?
Ну, я не буду сейчас перечислять.
Ну, не будешь, тогда не говорят.
Говорят.
Ну, и слушай, а я тебе скажу, что журнал Vogue – это вообще не журнал, а газета. Но это же не значит, что это так. Нет, конечно, журнал Vogue открывает девушка, которая сидит в своем доме в Жуковке и говорит, смысл в чем этих журналов? Вот, снимает там какой-нибудь Саймон Робертс, кстати, уволенный вместе с Алиной Долецкой, бессмысленным издательским домом Канденас в своей должности. Открывает, вот эта девка видит, там какой-нибудь, как говорят у нас, лук. И говорит своему мужу, хочу такой же! Вот, собственно, для этого и созданы все эти журналы.
Я чувствую, сейчас журнал Vogue будет стремиться именно к этому.
А все остальные, это все остальное, что в этих журналах есть, это приложение к «Хочу такой же».
Вот, вот что такое глянцевые журналы. Сегодня мы об этом говорили.
С точки зрения Антона Красовского.
Сегодня мы это сказали.
Был злой Антон Красовский.
Итак, Антон Красовский, спасибо, что пришел. Это была программа Zoom. Услышимся на следующей неделе. Меня Таня Дроняцкая зовут. Зовут мою коллегу Иру Баблоян. До свидания.
До свидания.
Спокойной ночи.